Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «2012».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, тех, кто смотрит сетивизор. Программа 2012, после недельного перерыва мы ее ведущие воссоединились. Ксения Лавина.
Здрасте.
И Виталий Дымарский, это я. И с удовольствием представляем вам сегодняшнего нашего гостя, депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия», можно, наверное, сказать, лидер партии. Да? «Справедливая Россия», это будет, наверное, самое важное. Функция нашего сегодняшнего гостя Сергей Михайлович Миронов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте, всем добрый вечер.
Плюс 7-985-970-45-45 это для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, все как обычно. Все, значит, коммуникации с нашей студией установлены, и мы тогда будем разговаривать с нашим сегодняшним гостем. Программу мы определили, во-первых, тему. Тема звучит так. Скажи.
Способна ли оппозиция стать альтернативой власти, реальной? Ну, и... собственно говоря, в этом вопросе зафиксирован разговор на тему, а есть ли, собственно, альтернатива нынешней власти? Вот так вот мы его перевернули. Да? Вот. Ну и вопрос для голосования у нас есть.
Вопрос для голосования. Да? Мы потом будем голосовать во второй части в формате рикошета. А сейчас, как обычно, у нас на сетивизоре с ответами «да» или «нет». Вот мы такой простенький вопрос вам предложили, и вы отвечаете на него. Считаете ли вы «Справедливую Россию» оппозиционной?
Мне интересно, знаете, какой вопрос задала сейчас, я подумала, до голосования.
Ну,
с чем у вас ассоциируется партия «Справедливая»? С кем у вас ассоциируется партия «Справедливая Россия»? С Сергеем Мироновым или с Гудковым, с Геннадием Гудковым? Вот насколько правомерен такой вопрос?
На самом
деле, разные?
Нет, он правомерен, и более того, я как лидер партии горжусь, что у моей партии есть и Оксана Дмитриева, есть Николай Левичев, есть Геннадий Гудков, есть Илья Пономарев, есть Олег Шейн. Есть многие, Валерий Зубов, и много-много, Елена Дропека, Галина Хованская. К счастью, я могу долго продолжать.
Вообще-то очень удивительно, у вас получилось, не ведая того, получилась партия личностей, о которой так долго мечтали, не партия вождя.
Потому что у нас георгийских партий в нашей истории было более чем достаточно.
У нас других, собственно, и не было.
Я не случайно сказал, что как лидер партии я горжусь, что у меня такая команда единомышленников, команда профессионалов, команда личностей. Да, все разные. Да, у всех довольно разные подходы в нашей общей программе, которую мы все согласовали, но достижение пункта программы может быть разными путями. И у разных моих коллег есть разные подходы, разные точки зрения.
Подожди, вопрос по этому же поводу, и все. Нет ли здесь повода для внутреннего раскола?
Нет.
На несколько крыльев так разветвиться?
Очень любят наши господа из «Единой России» по любому поводу писать аршинными заголовками. По голосованию, по кандидатуре Медведева во фракции «Справедливая Россия» раскол. 5 человек из 64 нарушили решение фракции и проголосовали за господина Медведева. За что исключены, за что двое, которые являлись членами партии, исключены из партии, и все пятеро исключены из фракции. Де юре они, к сожалению, остаются депутатами. Более того, опять же, они числятся где-то формально по спискам фракции «Справедливая Россия», но они не посещают заседания фракции, не имеют права брать голос, слово от имени нашей фракции.
А у вас такая строгая дисциплина внутри фракции?
У нас очень четкая позиция. И вот это было единодушное решение всех остальных членов фракции. Если мы приняли решение, я вам приведу пример Елены Мизулиной. Елена Мизулина точно так же, объективности ради, как Митрофанов, на закрытом заседании нашей фракции горячо убеждала нас, не надо голосовать против Медведева. Давайте пойдем на сотрудничество с будущей исполнительной властью. Надо голосовать за него. Но когда фракция в большинстве своем проголосовала за то, что мы принимаем солидарное решение не голосовать против Медведева, Елена Борисовна Мизулина, как дисциплинированный член партии фракции, как человек, отдающий себе значение, понимание, что такое единство политическое, насколько оно важно, она проголосовала в зале против, хотя выступала. Вот одно дело это обсуждение, а другое дело, у нас демократическая партия, у нас очень демократическое обсуждение, можно не соглашаться с лидером партии, но решение принято. и мы должны четко заявить политическую позицию. Пятеро решили сделать по-иному. И за это действительно поплатились. Это правильно, это логично.
А решение не голосовать за Медведева, это было ваше, которое вы предложили вашим однопартийцам, или это, так сказать, рождалось в недрах фракции?
Я предлагал как раз голосовать против. Потому что, действительно, один из вариантов был не голосовать. Но я сказал, коль скоро мы не согласны с той политикой, которую проводил президент Медведев, и мы не видим и не ожидаем никаких улучшений с точки зрения его политики как премьера, давайте мы четко заявим свою политическую позицию. И не просто не будем голосовать, а проголосуем против. И большинство моих коллег меня поддержало. Хотя, Виталий, извините, а хотя были предложения такие, например, не участвовать в голосовании. Было такое.
Сергей Михайлович, один очень важный вопрос, который я, собственно, и хотел даже сегодня начать. Вот судя по тем вопросам, которые пришли перед эфиром от нашей аудитории, я думаю, что не надо от вас это скрывать, вы, собственно говоря, можете все прочитать. Очень много остается сомнений по поводу вашей даже личной, я бы сказал, позиции. Ну, потому что все многие помнят предыдущие годы и все, что вы говорили, в частности, о президенте Путине. Вот вы мне скажите, какую степень оппозиционности вы готовы продемонстрировать, чтобы доказать, что ли, что вот ваша позиция, в том числе личная, изменилась за эти годы. И если она изменилась, конечно.
Виталий, не собираюсь никого ничего доказывать. Конечно. У нас есть четкая позиция. У меня, как у гражданина Российской Федерации, есть позиция. Я живой человек, я действующий политик, и то, что моя позиция с годами и тем более с приобретенным опытом во власти поменялась, по-моему, это естественно. Да, если я пришел к выводу, что я не могу поддерживать ни политику руководства страны, ни тем более политику «Единой России», я понимаю, что в этой части я должен занимать принципиальную, последовательную и очень настойчивую позицию. Я ее провожу. Кто-то считает, что не очень настойчиво, кто-то считает, что не очень последовательно. Все люди, у всех разные точки зрения. Но я знаю, чего я хочу и чего я не хочу. Я не хочу строить капитализм в нашей стране. Я не хочу, чтобы у нас возобладала идея, когда мерилом всего будет доллар. Я считаю, что мерилом всего должен быть человек, гражданин Российской Федерации. Более того, сегодня Международный день защиты детей. Более чем уместно сказать, что мы считаем, я очень горд, что мои товарищи по партии разделяют эту точку зрения. Мы хотим, чтобы в нашем государстве российском была внятная, четкая, просемейная государственная политика. Вы наверняка слышали новое ухищрение господина Силуанова, который придумал, как сделать так, чтобы статистика бедности была покрасивше. Оказывается, нужно считать по-другому. Нужно затраты считать. Если в семье стиральной машиной и зубной пастой пользуются все, значит, не нужно включать это в расходы на семью, на человека. И тогда, вроде бы, сказать, уровень расходов, так сказать, оказывается поменьше, и тогда якобы бедность будет поменьше. Но это же смешно. К сожалению, это даже очень печально. А мы говорим, а давайте считать нормой расчеты любые на семью с тремя детьми. Вот как государственная задача, даже в статистике. Тем самым мы покажем, а что мы хотим
Сергей Михайлович,
в нашей стране.
Сергей Михайлович, у нас сейчас с вами вот непредвыборная передача. Я бы хотела вернуться все-таки вот именно к политике, что называется. Начиная мы с Гудковых. Вы назвали замечательных своих однопартийцев, яркие действительно личности, Геннадий Гудков и Дмитрий Гудков, и Илья Пономарев. Они постоянно на улице, мы их видим там. То есть это люди, которые проводят такую радикальную политику, ее предпочитают
парламентскую форму.
Но разделяете ли вы эти идеи, насколько вам близка уличная политика?
Если вы обратили внимание на многочисленные призывы изгнать из партии Гудкова и Пономарева, мы никого из партии не исключаем.
А кто призывал?
Я регулярно получаю сотни писем. Почему вы терпите этих людей, которые там бегают по улице, зачинщики беспорядков? Как вы знаете, мы не участвуем в таких уличных акциях. Пока. Потому что...
Как партия, в смысле, не участвуем.
То есть это как бы личное дело...
Да. Но дело в том, что мы за это их не осуждаем. Мы им четко говорим, что они, конечно, не должны провоцировать, они не должны участвовать в неких провокационных действиях, они должны отдавать себе отчет, что они депутаты, носители власти законодательной, они члены нашей партии, они должны соблюдать устав и программу нашей партии. И доколе их действия не наносят политического вреда партии, уж тем более не нарушают они каких-то наших концептуальных положений, у нас нет ни претензий. Более того, мы советуемся. Геннадий Гудков, член бюро партии, он выступает, он высказывает свою позицию. Мы вырабатываем какие-то общие подходы. У нас есть очень большое общее поле битвы. Это как раз парламент, это Государственная Дума. Сейчас мы бьемся с этим идиозным законом, ужесточающим штрафы за митинги. И здесь отдельная работа. Если они считают, что нужно тратить время вот на такие уличные акции, мы считаем по-другому. Потому что мы ожидаем новую волну, реальную волну уже не рассерженных горожан, а обиженных граждан Российской Федерации, которые поймут, что с 1 июля в результате принятия и вступления в силу 83-го федерального закона о реформировании бюджетных учреждений, с которым они столкнутся воочию в сентябре, с 1 июля повысятся тарифы, повысятся в очередной раз как бы случайно цены на бензин. И мы ожидаем, что осенью другие граждане захотят выйти на улицу. Почему мы против этого закона? Потому что мы понимаем, сейчас говорят, вот 12 июня. Да, действительно, говорят 12 июля. Хотят запугать народ, хотят затуть им рот такими штрафами. Хотят разорить политические партии и граждан Российской Федерации. Сидите дома, не вякайте. Вот что хотят единороссы этим законом. Но мы-то понимаем, что главное вот направление этого закона против возможных выступлений по социальным вопросам. Осенью, зимой, летом. Да, они будут все равно. И людей все равно не запугаешь. И все равно люди выйдут и скажут власти все, что они хотят сказать. Мы в стенах парламента мы говорим, вы сегодня, господа единороссы, не хотите слушать парламентскую оппозицию. Вы тогда вынуждены будете слушать голос улицы. Какой бы неадекватный он ни был. Потому что он будет, это голос народа, он будет вам говорить нелицеприятные вещи. Дай бог, если только говорить.
Вы все время балансируете, прости, Виталь, между вот компромиссом и радикализмом. И на меня очень сильное впечатление произвело ваше выступление, когда Путин, по-моему, встречался в последний раз в качестве премьер-министра с фракциями. Да? Это было как раз событие в Астрахани. Тогда это было. Да. Да? И когда вы просто практически выступили против всех правил, выступили, нарушили весь сценарий, отказались читать свой заготовленный текст выступления и объявили, что просто уезжаете оттуда
на
место событий.
Я напомню, было несколько иначе. Нас возмутил ответ Путина относительно мой вопрос. Да. Вернее, вопрос задавал Елена Дропека по Олегу Шейну. Угу. Мы хотели услышать личную точку зрения Владимира Путина. Не его стандартный отсыл, идите в суды. Мы и так в суды пошли. Мы хотели услышать его личную позицию. Я сказал, что там же люди умирают, потому что речь шла о реальной голодовке, uh-huh. реальных людей. И я вышел из зала, и фракция вышла за мной. Прошло заседание фракции, там несколько сценариев обсуждалось быстро-быстро, но было принято решение такое. Я единственный возвращаюсь, но у нас не согласование получилось. Кто-то решил, что нужно вернуться кому-то еще задать вопросы. Кто-то задал вопрос, ну, потому что все это спонтанно было, это на самом деле, конечно, не спланирована была такая uh-huh. акция. Но было принято решение, что я возвращаюсь один, когда дается слово фракции. И я выступаю вот с той речью обличительной по поводу всей этой ситуации, с которой я выступил на том заседании.
А как вы думаете, это произвело какой-то эффект на слушающего?
Не знаю.
Владимира Владимировича?
Я видел, что эффект произвело на господ из «Единой России», потому что они-то привыкли, чего изволите. Вы знаете, я скажу интересную вещь. Как ни парадоксально, не потому что я так хорошо читаю лица, но я вижу, там очень близко ряды сидят. В глазах некоторых единороссов я увидел искреннюю человеческую зависть, что мы это можем себе позволить, и мы можем говорить правду. Они вынуждены голосовать и говорить, как им прикажут, а не так, как может им хочется.
Сергей Михайлович, вот еще один такой вопрос. Все-таки вот в вашей деятельности, насколько я вас сегодня услышал, вы говорите, что вот мы будем добиваться там в Госдуме, да, там. То есть ваша конечная цель, если хотите, это просто чтобы Госдума вас слушала и принимала правильные законы, или все-таки вы хотите, это так власть. Сказать, власть поменять?
Иначе как?
Есть политическая цель.
Нет, ну ты ответила, Сергей Михайлович, я услышал у Сергея Михайловича, что вот мы будем, вот надо, чтобы они нас услышали.
Есть политическая цель. Политическая цель заключается в ликвидации монополии «Единой России». Кстати, вот когда Ксения анонсировала тему, о которой мы будем говорить, кстати, обратил внимание, когда Ксения говорила о том, что считаете ли вы, что вот вы можете составить реальную альтернативу наша партия, власть и оппозиция, в интонациях, в выражении лица был скепсис. А когда она продолжила мысль и сказала, и вообще есть альтернатива власти, уже была улыбка. Я все понял. Просто я к тому, что читаю лица.
Читают лица.
Да. Но, так вот, как раз одна из главных политических целей сегодня – это ликвидация монополизма «Единой России». То, что сегодня происходит в Красноярске, это после, мы помним, после Ярославля, после Тольятти. Uh-huh. Это очень хороший симптом, это очень хорошая политическая практика. Послезавтра будет праймериз. 5 кандидатов договорились, что народ скажет, кому из них оставаться одному, а четверо снимутся в пользу остального. И мы хотим дать бой кандидату, господину Акбулатову, кандидату от «Единой России», который, кстати, очень прячет, что он от «Единой России». Нет ни одного баннера, ни одного плаката, где было написано, что его выделила «Единая Россия». Потому что понимает, что эта партия, профсоюз бюрократов, тянет его вниз. Так вот, это очень хороший прецедент. И мы хотим, говоря о политической цели, в том числе в стенах Государственной Думы, мы хотим ликвидировать политический монополизм. Но это не главная цель, потому что главная наша цель, конечно, поменять власть. Мы хотим, чтобы была та власть, которая будет работать для народа, а не решать какие-то либо абстрактные макроэкономические проблемы, либо решать конкретные проблемы конкретных карманов, конкретных людей.
А вы верите в ребрендинг «Единой России», который объявил новый лидер?
Конечно, нет. Люди, которые сегодня находятся в «Единой России», в основном два побуждающих момента. Либо сделать себе карьеру, либо быть рядом с кормушкой вот этой государственной. Не веря в то, что психология этих людей переменится либо от нового лидера, либо от каких-то новых демократических там приемов, праймериз, не изменится это. Их нужно просто ликвидировать. Их нужно ликвидировать законными путями на выборах. Их нужно сделать партией меньшинства.
А с точки зрения партийной конкуренции, кстати говоря, вы были за вот этот закон, который позволяет сейчас всем партиям регистрироваться и за расширение количества партий?
Конечно, да.
Вы не боитесь конкуренции в этом смысле?
Нет, я не боюсь конкуренции.
Я имею в виду, что партий станет много.
Не боюсь абсолютно. Другое дело, что мы видим, что в том числе пошли на принятие этого закона, чтобы довести ситуацию до абсурда. Потому что сегодня там уже более 200 партий, начиная там от тропической, там партии пива, там и бог его знает что. Некоторые просто на всякий случай регистрируют бренды для следующей перепродажи. Я очень надеюсь, что вот это все такое прото... тесто, значит, все-таки когда-то взойдет, и откуда-то все-таки будут выкристаллизовываться какие-то партии. И слава богу. Потому что, конечно, в Думе нужны не 4 партии, в Думе нужны 7, может быть, там 10 партий. И желательно, чтобы не было монополизма, чтобы ни одной партии не было вот того самого большинства, чтобы штамповать любые законы, как сегодня делают в «Единой России». Конечно. Нужно уметь договариваться, нужно уметь слышать и слушать друг друга. Это, кстати, хорошо бы и перенести на исполнительную власть, на правительство. В свое время я предлагал видение свое коалиционного, возможно, правительства, куда бы вошли представители всех партий и беспартийные, где главным критерием был бы профессионализм, а не
кстати,
членство партийное.
Кстати, вам не предлагали?
Нет.
Новое правительство вступить? Нет? Ничего не предлагаю.
А как вы оцениваете новый закон о выборах губернаторов?
Как можно оценивать закон?
Как голосовала фракция?
Наша фракция, конечно, поддерживала закон вот в той части, когда он был нормальным. Но когда выдвинулись эти идиотские... Ну, конечно, когда выдвинулись эти идиотские поправки, конечно, мы голосовали против. И, конечно, в конце мы голосовали против этого закона, потому что он уже является шлагбаумом на пути реальных кандидатов, которые действительно могли бы составить те самые тайные, прямые, демократичные выборы. Потому что «Единая Россия» сделала все, чтобы мог выдвинуться только их кандидат. Вот эта установка, что нужно получить 10, от 5 до 10, а мы видим уже практику региональных парламентов, все штампуют именно 10% практически муниципальных кандидатов. Но мы тоже сделали анализ, посмотрели, сколько у нас реально наших депутатов муниципального уровня, и мы понимаем, что значит, нам своими силами не обойтись. Нам нужны либо подписи независимых, которые, как всегда, резко станут зависимыми, либо нам нужно договориться с какими-то другими партиями, а легче всего это сделать, конечно, «Единая Россия». И мы понимаем, что вот эти все ухищрения о моем родном городе, господа из «Единой России», пошли еще дальше. Они в этот закон перетягивают печальный известный опыт Красненькой речки и Петровского округа, когда можно голосовать по почте, закрытые участки, голосование временно зарегистрированных, вы приехали на Московский вокзал города Санкт-Петербурга, зарегистрировалось временно на 3 дня, и вы уже голосуете, избираете местную власть и губернатора. Но ерунда полная. Они делают все, лишь бы были механизмы, где они смогут жульничать, потому что по-честному не победить.
Это вот питерские нравы вы нам привезли.
Ну, конечно. местный вот питерский такие. Народ. Единая Россия, она Единая Россия везде, к сожалению. Хоть в Питере, хоть в Москве.
Вот мы все время дискутируем на эту тему, в том числе и в этой передаче с нашими гостями, о возможных вариантах и возможных механизмах давления на власть. Возможно ли бескровная, что называется, смена власти? Вы же видите, что сегодня происходит, и учитывая уличную активность, и появление таких вот ярких радикальных лидеров, в том числе из вашей партии, что многие люди, которые выходят на улицы, они уже не допускают другого развития событий, только силовое, так или иначе. Ваш вариант какой?
Во-первых, силовое развитие событий – это плохо. Кончится кровью, причем не кровью тех, кто сегодня, а кровью, как всегда, абсолютно непричастных и невинных. Мы это все проходили, историю нужно хорошо помнить. Я абсолютно убежден, что перемены не за горами, перемены будут на выборах. Вот мы только что с вами поговорили.
На выборах каких?
На выборах, в том числе и губернаторов. Вот я поставил как лидер партии задачу. Похоже, в 4 регионах будут выборы губернаторов. Хотя бы в одном.
В этом году, да?
В этом году. Мы будем добиваться и реально бороться за губернаторство. Несмотря на этот закон, несмотря на все препоны, на все шлагбаумы, мы научились и давно научены, как все-таки делать и как консолидироваться. Почему я еще раз хочу вспомнить Красноярск, где 10 июня выборы. Я хочу, пользуясь возможностью прямого эфира, пожелать красноярцам сказать свое слово в пользу реальной, возможной коалиции оппозиции. Потому что если у нас всегда будут побеждать кандидаты от «Единой России», будет по-прежнему, как говорил покойный Черномырдин, как всегда. Так вот, даже в этих условиях этого закона возможно и нужно побеждать, и мы будем побеждать.
А как вам кажется, насколько люди, избиратели и вообще народ может в этом смысле оказать какую-то помощь и поддержку? Потому что, вспоминая опять же события в Астрахани, когда поехали туда гражданские активисты, они были как раз потрясены вот этой такой спячкой народной, что люди в большинстве своем вообще ничего не знали, кто там что голодает, что там происходит, и ходили по университетам и рассказывали, что происходит, москвичи рассказывали им, что происходит
что
в родном,
да,
в родном
об этом
городе.
Не пишут, да,
как
об этом допуск
здесь нужно сказать,
на местах, со
раз...
СМИ еще хуже ситуация, чем в Москве.
Нужно сказать, что действительно, вот и я 5 раз летал туда в Астрахань, и действительно многие, кто приехал туда, они всколыхнули город. И потому что, когда они начали читать о том, что происходит у них в городе, из новостей московских и федеральных, они действительно посмотрели, что вообще происходит, заинтересовались, и, естественно, большинство из них заняло позицию нашего кандидата Олега Шейна. Кстати, сейчас там идет суд, и, кстати, суд идет объективно. Я не знаю, какой будет вердикт, к сожалению, знаем, как обычно бывает, но нужно отдать должное. Олег своей голодовкой, вот этим вниманием к судебному процессу, мы даже, как бы, я-то каждый день на телефоне с Олегом, идет объективно. Судья максимально, причем судья там Морозова, все ее знают как такую, которая там всегда в одни ворота, а сейчас даже сам Олег говорит, она старается объективно, реально объективно. И там очень многие вещи всплывают во время судебного рассмотрения правильные. Поэтому нужно и можно бороться и в судах, и на выборах, и побеждать.
У нас еще осталось к Сергею Михайловичу Миронову достаточно много вопросов, и мы их зададим после небольшого перерыва.
20:12. Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «20:12».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор. Программа 20:12. И на вопросы ведущих Ксения Ларина и Виталия Дымарского сегодня отвечает Сергей Михайлович Миронов, лидер и фракции, и партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, мы здесь объявили до перерыва голосование, оно так долго шло. Считаете ли вы «Справедливую Россию» оппозиционной? Не могу сказать, что результаты очень радостные для вас, если вы хотите быть оппозиционерами, конечно. Но, тем не менее, 24% все-таки считают «Справедливую Россию» оппозиционной. Если считать, что это ваш электорат потенциальный, то это не так плохо.
Электорат аудитории «Эхо Москвы» – это очень хорошо.
Да, 76% нет, а?
Я просто я не очень понимаю, почему люди так отвечают. Какая мотивация? Может быть, кто-то что-то не то вкладывает в этот термин? Что такое оппозиция? Давайте вот ваше понимание.
Если кто-то считает, что оппозиция обязательно должна, значит, на улицах кричать соответствующие лозунги, то это один подход. Если кто-то считает, что оппозиция – это та партия, которая ни в чем не предает своих избирателей, которые именно за них проголосовали, в том числе за то, чем они шли на выборы, а если это оппозиционная партия, которая борется против монополизма «Единой России», если оппозиционная – это та партия, которая последовательно отстаивает и защищает права большинства людей труда, то в данном случае ответ очевиден: да, мы самая настоящая оппозиционная партия.
Но в парламенте реально никаких же рычагов нету, кроме демаршей.
Должен сказать, что участие нашей фракции в Государственном Думе пятого созыва привело к одной интересной вещи. Некоторые законопроекты, которые более-менее соответствуют здравому смыслу и ожиданиям россиян, которые вынуждена была принимать «Единая Россия», она принимала только потому, что была оппозиция по фракции «Справедливая Россия». Трижды, четырежды, 10 раз вносили один и тот же законопроект, отклонял «Единую Россию», а потом в 10-11 раз уничтожил у меня со своего имени наш законопроект с переставленными двумя словами. Принимает, мы не возражаем, потому что миссия нашей фракции в Государственной Думе заставлять «Единую Россию» все-таки иногда принимать законы в пользу народа.
Мера компромисса какая?
Мера компромисса с «Единой Россией» вообще быть не может. Да. Наша миссия в том, чтобы убеждать, простите, вот так вот толдычить и бить, значит, в одно место и говорить им: отдумайтесь, пока не поздно. Кстати, вот, пользуясь прямым эфиром, наверное, в тысячный раз скажу: пока не поздно, господа из «Единой России», примите закон о гарантиях парламентской деятельности. Вы, журналисты, любите называть этот закон законом оппозиции. Угу. Пока вы еще временно в большинстве, примите закон, гарантирующий права меньшинства. Потому что когда вы, господа «Единой России», окажетесь в меньшинстве, будьте локти кусать.
На этом основана демократия.
Единственное, что их можно успокоить: когда наша партия станет партией большинства, первое, что мы сделаем, мы примем этот законопроект.
Сергей Михайлович,
о гарантии парламентской деятельности, о гарантиях меньшинства.
Вы же прекрасно понимаете, что атмосфера сегодня, политическая атмосфера в стране такова, что меньшинство вообще не признается вообще никем. Начиная от сексуального, извините за выражение, меньшинства, да, и заканчивая меньшинством политическим. Из людей сделали врагов по определению. Любой человек, который говорит: не согласен, нет, не согласен, не хочу, записывается автоматически во враги Родины.
Не продолжу вашу мысль. Как раз аргументы для тех, для большинства, которое не считает нашу партию оппозиционной. Цитата вице-губернатора, сейчас точно скажу, это у нас Костромская область: каленым железом будем выжигать эту заразу «Справедливой России». Точка.
Вам нравится такое отношение?
Конечно, нет. Но это говорит о том, кого «Единая Россия» считает своим главным и самым опасным оппонентом. Не страшны «Единой России» ни коммунисты, и уж тем более не филиалы ЛДПР в лице господина Жириновского, который в очередной раз сдает все, в том числе и в Красноярске. И молодец, это женщина Подоляк, которая не послушала Жириновского и все равно участвует в праймерис и пойдет.
Вот такой вопрос. Вот вы, когда вы отвечали по поводу своей оппозиционности, вы говорили, что вот мы такая оппозиция, ну, парламентская оппозиция, там, не уличная и так далее. Тем не менее, ваши взаимоотношения с то, что называется несистемной оппозицией, да, вы видите, вы ни при каких условиях вместе не будете, или вы видите в них неких своих там будущих партнеров,
или они конкуренты? Учитывая, что в стенах парламента один и тот же человек является системной оппозицией, а на улице несистемной.
Во-первых, я хочу напомнить, что в свое время я публично в Твиттере поддержал Алексея Навального с его проектом «Распил». До сих пор убежден, что это замечательная гражданская инициатива, и Алексею Навальному за это огромное спасибо.
А вы, кстати, его
и второе спасибо Алексею Навальному за то, что когда он приехал в Астрахань поддержать Олега Шейна, и я попросил: Алексей, вот сейчас, значит, мы находимся в Астрахани, здесь борьба идет за пост мэра, значит, Олег находится в тяжелой ситуации, давай мы не будем никаких лозунгов, кроме вот главного лозунга, что Олег Шейн наш мэр, и кроме этого, давай не будем, и нужно отдать должное Олегу, Алексею, он абсолютно четко все это сделал.
А вот,
то есть у нас возможно сотрудничество, и я думаю, что оно будет продолжаться.
А есть ли у вас, например, идейные разногласия с тем же Удальцовым, который тоже политик левого толка, да?
Должен сказать, что больше с точки зрения достижения целей мы вообще очень похожи, потому что Удальцов, он как раз исповедует, он ярый левый антикапиталист, значит, да. Левой идеологии, мы здесь очень много. С точки зрения тактики, конечно, мы расходимся. Конечно, мы видим и не считаем возможным обязательно идти такими самыми радикальными методами борьбы, и вот по принципу, значит, вот мы против, и там вот всех долой и так далее. Мы видим другие возможности. Но с точки зрения, когда-то я на «Дожде» с ним дискутировал, я увидел в прямой такой дискуссии, насколько у нас базис-то общий. когда он ставит во главе угла защиту людей труда, мы то же самое, значит, и получается, что у нас есть общие цели, но у нас разные точки зрения, как этого достигнуть. Но это уже дело десятое. В любом случае, я считаю, что и с Удальцовым, и с Навальным мы можем договориться. Я могу сказать, с кем мы не договоримся. С Зюгановым мы тоже можем договориться. И, кстати, обратите внимание, вот по Красноярску мы договариваемся. Более того, я ожидаю...
До этого у вас еще была договоренность.
Я ожидаю, что мы на выборы губернатора будем объединяться. Ну, мы же с ним, на самом деле, мы даже с ним поговорили. Примерно очень все просто, по-человечески. Ну, смотрите, ну, нет у нас сильного кандидата в таком-то регионе. А у них есть. Но зачем же мы будем из принципа, значит, вот мы, значит, там будем, значит, и наоборот, у них нет сильного, у нас есть. Конечно, лучше объединить усилия. Так вот, если говорить о вот таком сотрудничестве, я могу только сказать, с кем идеологически мы расходимся? С господином Немцовым, господином Касьяновым, господином Каспаровым.
Почему?
Первые двое в свое время пробовали. Значит, дело в том, что они как раз исповедуют вот ту самую либеральную идеологию, где во главе всего, так сказать, его величество доллар. Мы исповедуем другую идеологию, вы социал-демократы. И когда они сегодня оппозиционеры, у них все было, у них была власть, они все пробовали. Сделали то, что мы сегодня имеем. Значит, да, абсолютное уничтожение любой социальной защищенности, макроэкономические показатели и беглое-беглое строительство самого дикого капитализма в нашей стране. А вот не случайно я вот разделяю, да, есть люди, с которыми, конечно, я не делегирую Навального. Я со многими его позициями не согласен, но я считаю, что по каким-то позициям можем договариваться. Тем более с Сергеем Удальцовым мы тоже можем договариваться. И уж с Геннадием Зюгановым, лидером парламентской партии, при всех моих, так сказать, к нему претензиях и там много всего. Но есть тактика. Да, и если мы тактически понимаем, что у нас главный единый оппонент, Единая Россия, чего не то, что не понимает, он просто никогда не будет выступать искренне господин Жириновский, потому что все его голосования в Госдуме и вся его позиция видна. Почему он ненавидит справедливую Россию? Потому что ему, правда, глаза колят, что мы занимаем принципиальную позицию. И единожды заняв ее, мы не сворачиваем. А он же, значит, где выгода, там он
и что тогда Единая Россия? Подождите, я что-то запуталась вот в этих вот крыльях политических.
Если
вы, да, не готовы найти никаких точек соприкосновения с либералами, да, очень с большой осторожностью с коммунистами, то что есть Единая Россия?
Единая Россия – это как раз либералы. Значит, они могут называть сколько угодно себя, хоть там центристами, хоть консерваторами. Ну, консерватизм их понятен, они хотят законсервировать. Говорить. Нет, но они с точки зрения того, что они делают, это, конечно, сказать, их... Но, когда мы говорим либералы,
крылья.
Мы говорим, сказать, политика, политическая свобода, экономическая. Они апологеты экономической свободы, политическую они как раз херят, значит, и хотят... Значит,
получается
и консерватизм, который заключается в одной простой вещи. Законсервировать себя любимых во власти. Все. И второй подход. Чего изволите сначала Дмитрий Анатольевич, потом Владимир Владимирович, теперь снова Дмитрий Анатольевич и все вместе. Вот их позиция.
Там, по-моему, идейная эклектика абсолютная.
А там и вообще нет никакой идеи. Там есть идея одна.
Ни правыми, ни либералами.
Там есть идея одна. Чего изволите? Мы сделаем.
Ну, я бы сказал, да, там один вопрос повестки дня. Сохранение власти. Это с этим я
согласен. Себя во власти. Прошло сколько времени? С того момента, когда вы были вынуждены уйти достаточно громко с поста, с должности спикера Совета Федерации, и опять же вспоминаем вашу совершенно пламенную, замечательную речь, которая точно в истории политики осталась, политической истории России. Вы тогда говорили про вот перемены, которые вот-вот наступят. И когда мы слушали и анализировали ваше выступление, всем казалось, что, конечно, это какая-то невероятная личная обида, и за ней больше мало есть оснований говорить о переменах в стране, да? Оказалось, вы были правы. Как вы думаете, вот эти вот протестные настроения, которые возникли в декабре прошлого года, насколько они сегодня, вот оглядываясь назад, насколько они сегодня были предсказуемы? Или это была неожиданность?
Я знал, что... Я в свое время, даже где-то была статья про горячее лето 2010 года в прямом смысле. Вот я написал слова. Летом 2010 года гражданское общество в России проснулось, потому что когда они увидели абсолютно на конкретном примере, что власть не справляется с исполнением своих обязанностей, не может защитить людей, не может защитить населенные пункты, и люди встали сами, была самоорганизация, в том числе через интернет, я сказал, гражданское общество проснулось, оно больше не заснет.
Это была первая проба.
Это была первая проба. И когда 18 мая прошлого года я только невынужденно покидал, это я осознанно принял решение, что мне нужно уходить. Я ушел.
Ну, вас поставили еще в такие обстоятельства.
Ну, дело в том, что меня всю жизнь ставили, меня снимали, если вы помните, все 10 лет. Значит, да, вот когда я понял, что мне нужно уходить, Потому что я понял, что если я не уйду, мы не выиграем думскую кампанию, наша партия. Да? Мне нужно было четко вот показать, что я из этой власти ухожу, и я ее критикую. Но это отдельная тема. Так вот, и когда я говорил о переменах, я чувствовал, что назревают действительно вот, политические ожидания людей, и растет политическая гражданская активность. Я четко понимал, что именно осенью, когда пойдут выборы, вот на выборах, значит, вот мы попробуем поднять вот все вместе. Мы в данном случае, я даже не говорю о партии, значит, да, вот гражданскую активность. А когда гражданская активность, ведь 4 декабря, наверное, сотни тысяч, если не миллионы людей впервые за последние 15 лет пришли на избирательные участки. Mm-hmm. И их так жестоко и цинично обманули. И они этого не простили. И выход на болото площадь, это был естественный протест, потому что мы пришли, мы поверили, мы хотели действительно, по-честному проголосовали за любых, кроме Единой России, а нам опять, здравствуйте, приехали, опять у нас Единая Россия, 49% де-факто, получилось 53% депутатских мандатов, слава значит, принципу империали, по которому распределяются мандаты из фашистской Италии 22-го года. А теперь у нас, если брать Совет Госдумы, там уже 60%. А если взять влияние на регламенты нормы, там 100% Единая Россия. Миленько и просто. Они получили меньшинство на парламентских выборах, но все равно ручки потирают, все равно они имеют большинство.
Сергей Михайлович, такой вопрос. Вот вы, когда говорили о раскладах различных в регионах, вы сказали, кто ваши возможные союзники, да, там и коммунисты, и так далее, и так далее. И как бы исключили Немцова и Касьянова, как да. вы сказали. Означает ли это, что на региональном уровне, вот нам предстоят сейчас там выборы тех же губернаторов, там мэров и так далее, вы не готовы сотрудничать там с правыми партиями, которые там, не знаю, республиканская партия Рыжковская, да, Парнас. Тот же Парнас.
Кстати, с Владимиром Рыжковым, сказать, вообще, значит, и готовы сотрудничать, и будем сотрудничать. Если, во-первых, сотрудничество всегда взаимообусловлено. Да,
ну, то понятно, есть это взаимно. Всегда взаимный компромисс.
Я могу сказать, навряд ли я представляю ситуацию, когда мы поддержим кандидата, который будет выдвигать, допустим, там Немцов или Касьянов. А вот если они захотят поддержать нашего кандидата, мы к такому сотрудничеству готовы.
Угу. То есть вы не готовы поддерживать их, но готовы принять их поддержку.
А причем, это... наверное, это будет все-таки скоропалительная моя такая точка зрения, потому что все зависит, в конце концов, от персонали. Ну, мало ли, что выдвигает, допустим, Немцов или Касьянов, а это вообще уважаемый, хороший человек, конечно. Вполне достойный. Они поэтому я бы все-таки даже, вот я сейчас так сказал, гипотетически, но жизнь-то она сложнее, многограннее.
Нет, если главная задача победить Единую Россию, то пусть хоть кто угодно.
На самом деле, значит, исходя из моего ответа, видно, что, конечно, у меня идеологические есть претензии к господину Касьянову и господину Немцову, но политическая практика такова, что не нужно зарекаться ни от чего.
Давайте голосование проведем. На сей раз уже рикошет, не сетевизор, а просто вы набираете номер телефона. Какие номера телефонов и зачем? Вы отвечаете на вопрос, какая оппозиция, на ваш взгляд, имеет больше шансов изменить нынешнюю власть? Системная или несистемная? Если вы считаете, что системная оппозиция, то 660-06-64. Если вы считаете, что несистемная, 660-06-65. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование началось. Я повторю вопрос. На ваш взгляд, какая оппозиция имеет больше шансов изменить нынешнюю власть? Системная или несистемная? Если системная, то 660-06-64. Если несистемная, то 660-06-65. Вы продолжаете голосовать. А Сергей Михайлович говорит, что он уже знает ответ на этот вопрос.
Пропорция будет примерно такая же, когда отвечали на оппозицию. И, конечно, большинство проголосует за то, что несистемная.
Угу. Сергей Михайлович,
а вы как считаете?
А я считаю, что абсолютно правильно, Алексей Ильич, абсолютно правильно. Усилия и той, и другой сил приведут как раз к смене власти.
Нет, вообще, я думаю, что это то, что мы называем несистемной оппозицией сегодня, она должна стать системной.
Абсолютно правильно.
Конечно. В том смысле, что
надо на выборы
пустить.
Кстати, давным-давно, несмотря на мои, скажем сказать, специфические отношения господина Касьянова и Несова, я говорил, регистрируйте Парнас, регистрируйте, пускай это будет официальная партия.
контролировали.
Это другое дело. А я считаю, что должна быть такая партия. Я с ним не согласен, но пусть кто-то же согласен.
Правая либеральная партия должна быть.
Пускай будет.
А вы не боитесь, последний вопрос по поводу левых партий. Вот смотрите, опять же, по поводу всегда, всю жизнь, я помню по истории КПСС, главные соперники и главные противники у коммунистов, у советских, во всяком случае, всегда были социал-демократы. Нет, не буржуазия, а социал-демократы были главные враги. Потому что, и сейчас опять, то есть у вас коммунисты, вы социал-демократ, яблоко тоже там где-то похоже на социал-демократию. То есть вы боретесь за один и тот же электорат, вот за левый электорат.
Именно поэтому
вы больше между собой конкурируете,
надо
чем...
Я ведь напомню, что ведь партия «Справедливая Россия», об этом мало кто вспоминает, на самом деле в себя объединила в себе 9 партий. Это уникальный опыт новейшей истории нашей страны. Никто этого не делал. 9 партий мы объединили. Я бы предложил продолжить этот ход.
Понятно. Сергей Михайлович, а вот все-таки вы же пришли в политику, в большую, в московскую, в качестве союзника Владимира Путина. А когда случился этот разворот ваш личный? Когда вы расстались?
Или его. Собственно говоря, если говорить когда, есть абсолютно четкая дата, это 18 мая прошлого года, когда принял решение, что мне нужно уходить из власти. То, что я не согласен с проведением, прежде всего, социальной политики, я об этом публично заявлял, я критиковал и буду критиковать. Я не считаю, как я уже сказал, возможным так вот с таким энтузиазмом строить капитализм в нашей стране. Я вижу другое будущее, социал-демократическое. И победа кандидата-социалиста во Франции для меня очень важный вектор. Точно так же, как, по-моему...
И в Греции.
Да,
Греции,
и, по-моему, забыл земля в Германии, где сейчас очень успешно тоже победили социал-демократа немецких. Это хороший, правильный симптом. Это говорит, что маятник сейчас вот туда пошел.
Поэтому, не будучи...
У нас есть 7-я статья Конституции, которая является ничем иным, как протоколом о намерениях.
Ну, конечно.
Потому что где написано «Россия, социальное государство», где оно социальное государство? АУ. Значит, там еще пахать социальное государство. А если мы будем пахать в направлении вот этих неолиберальных идей и строить олигархический капитализм, мы никогда не допашемся. А если мы пойдем другим путем, то мы все сделаем.
Давай,
так вот, поэтому несогласным с направлением я и ушел в оппозицию.
Подведем итог. Я остановил. Сергей Михайлович, еще хуже результат, чем вы предполагали.
Допускаю.
15,2% считают, что системное, 84,8% что не системное.
Потому
оппозиция.
Что злить людей не
давайте,
надо.
А теперь давайте сложим эти проценты и получим 100%.
Да, ровно.
Вот что нужно. Вот что нужно. Объединять усилия.
Можно теперь вопрос по поводу Владимира Владимировича Путина, которого вы знаете лично. Как вам кажется, он вообще адекватно оценивает ситуацию? Он понимает, что серьезно изменились настроения в стране? Или ему кажется, что это с этим можно справиться легко?
Надеюсь, что да. Надеюсь, потому что я не знаю. А да, потому что все-таки, ну, если президент, значит, не будет адекватно оценивать, ну, тогда это рано или поздно приведет просто к катастрофе. Поэтому мой ответ – надеюсь, что да.
Ну, подождите, если да, тогда в чем смысл принятия таких жестких мер по отношению к людям, которые на улицу выходят? Это явно, это же...
Обострение ситуации.
Ну, конечно, такая абсолютно радикализация. Сознательная причем.
Когда был перерыв, мы с вами говорили о том, что... А вдруг бы вообще Владимир Путин взял бы, наложил бы вето на этот закон? Хочется мечтать. К сожалению, думаю, что все скорее не наложат вето. Но есть такое понятие, я как законодатель это хорошо знаю, правоприменительная практика. Вот когда, ведь очень многие законы, которые пишутся, в том числе слепки делаются западной демократии, но западной демократии 200 лет демократии, а у нас 20 лет. И когда начнет не то, что боксовать, а как обычно бывает, граблями по лбу этот закон бить, причем иногда, как в таких случаях говорится, в том числе и авторов, то вот я не потому, что неисправимый оптимист. И почему я говорю, надеюсь, что да, жизнь все равно заставит. Заставит и вести диалог, и садиться за стол переговоров, и принимать законы, не такие одиозные, которые сегодня принимает Единая Россия, а законы, которые будут работать, с одной стороны, на развитие реальной демократии в нашей стране, а с другой стороны, все-таки на защиту социального большинства людей. Вот потому почему же заставит? Если не делать этого, вот тогда мы будем слышать все больше и больше голос улицы. И когда неадекватность превысит все и вся, мы увидим то, что называется бессмысленным, беспощадным русским бунтом. Не дай бог там его увидеть.
Посылки для этого есть.
Конечно.
Сергей Михайлович, еще один вопрос. Готовы ли вы обсуждать с властью, если она вообще готова что-то обсуждать, вопрос досрочных выборов президента и парламента? Потому что один вопрос, который, кстати, вам, не только вам, всей так называемой системной оппозиции, это в том, что вы после нечестных выборов думских не сдали мандаты.
Сдавать мандаты...
Может быть, сейчас надо было добиваться...
Давайте разделим, Виталий, вопрос. Да. Еще раз хочу сказать. Я уже, в том числе и в этой студии говорил, сдавать мандаты бессмысленно. Мы оставим на 5 лет Думу в лице Единой России и ЛДПР. Со всеми вытекающими последствиями. Будут просто штамповать тупо все, что хотят, и будут изгаляться над страной и народом. Значит, не дождутся. А вот перевыборы я бы назначил. Вот прежде всего, причем, вот знаете, как англичане говорят, step by step. Значит, пока не трогая президентские, а вот Государственная Дума, конечно, тот расклад, который сегодня есть в стенах, значит, здания на театральной проезде, конечно, это не на этом
доходном ряду.
Доходном ряду, да. Все перепутал. Значит, конечно, это.
Мы переезжали просто оттуда, да, с большой битвой.
Значит, не соответствует реальному воздействию граждан Российской Федерации. Конечно, там должны быть другие пропорции. Яблоко должно быть, с моей точки зрения, в Государственной Думе. У Единой России должен быть намного меньше процент. У нас должен быть намного больше процент.
А как можно добиться перевыбора?
На самом деле, возможности формальные, конституционные, они очень сложные, казуистические. Там нужно было, допустим, вносить кандидатуру премьера, трижды не вносить.
Да.
Но если бы проявили...
Президент сам по своей воле
нет,
не может объявить?
Нет, там есть 111, 117 статьи Конституции, два механизма, и тот и другой сложные. То же самое, невозможно. Значит, возможно сделать только либо по двум статьям Конституции, там очень сложно все, либо... Ну, представим себе, что, например, новый лидер «Единой России», обуреваемый, сказать, демократическими такими настроениями, вдруг понимает, что вообще-то нужно переизбраться, и дает команду. Господин Росов, сдавайте мандаты. Вот тогда нарушается конституционное большинство, тогда, думаю, нелегитимно назначается новый выбор.
Это невозможно, мы же с вами это знаем.
Ну, на самом деле...
В ожидании этой ситуации.
Давайте мы просто вспомним. Допустим, 15 августа 1991 года. Кто знал, что Советскому Союзу осталось несколько недель?
Это правда.
И кто мог сказать, что это возможно, невозможно? Давайте наблюдать и давайте жить.
Будем ждать невозможного.
Спасибо,
спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо,
до свидания.
Программа 2012. До встречи через неделю.
2012.